Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Отец Сергий как вершина Толстого. Курс по литературе для школьников 7-8 классов.
Здравствуйте, дорогие друзья. Нам предстоит сегодня говорить об отце Сергии, Льва Толстого, и даже не столько об отце Сергии, сколько об одном очень важном толстовском сквозном сюжете, научно говоря, инварианте, об исчезновении, бегстве от себя, смене имени и продолжении существования под другим, как сегодня бы сказали, ником. Эта тема волновала Толстого насущно с конца 50-х годов, когда его впервые заинтересовала история таинственного исчезновения Александра I. Александр I в действительности, по всей видимости, действительно умер в Таганроге после очень быстрой и тяжелой болезни, умер внезапно, что и привело к декабристскому восстанию. Некоторые странности отмечались в его поведении, в частности, он от офицера по фамилии Шервуд, впоследствии Шервуд Верный, ему разрешили называться, знал о декабристском кружке, по крайней мере, о южной группе декабристов, но никаких мер не принял, отчасти потому, вероятно, что сам себя считал виновником гибели отца. Он не принимал участия в цареубийстве 1 марта, но знал о нем. И Палин, во всяком случае, дал ему понять, что или Павел I будет убит, или Александр I будет сослан. Возможно, это была такая разводка, опять же, по-современному говоря, в духе Палина и других заговорщиков, но, как бы то ни было, Александр I в последние годы жизни демонстрировал все приметы кающегося сына, все признаки человека, который себя считает виновником дворцового переворота. Он никаких мер не принимал против заговорщиков и, по всей вероятности, действительно раздумывал об уходе от дел. Тем не менее, его последняя болезнь в декабре 25 года в Таганроге довольно тщательно задокументирована, и никаких особенных оснований предполагать, что старец Федор Кузьмич действительно был беглым императором, у нас нет. Конечно, есть возможность эксгумировать каким-то образом останки старца Федора Кузьмича, провести, возможно, генетическую экспертизу и закрыть этот вопрос навсегда. Может быть, можно раскрыть гробницу Александра I в усыпальнице русских государей. Может быть, можно действительно какую-то точку поставить в этой самой трагической, самой непостижимой истории России. Но пока, во всяком случае, таких намерений нет. А вот Толстого история старца Федора Кузьмича интересовала очень сильно. Потому что Толстой, чьи мнения и вкусы, и пристрастия, в общем, довольно мало менялись на протяжении жизни, несмотря на все разговоры о переломе 1882 года, Толстой оставался более или менее человеком одних и тех же убеждений, главное, одних и тех же интересов. Если почитать его ранние дневники, эволюция его предстает необычайно логичной и не такой уж резкой. А эволюция была одна, стилистическая, о ней мы сейчас поговорим подробнее. Но уже начиная с 50-х годов, когда появилась легенда о сибирском отшельнике, к которому приезжают представители царского дома, который ест на серебре, пользуется очень дорогим бельем и прекрасными скатертями, ну и вообще слывет одним из представителей этой самой императорской фамилии, с этого момента Толстой заинтересовался историей Федора Кузьмича почти маниакально. Он уже в поздние годы предпринял попытку написать роман посмертной записки старца Федора Кузьмича, но ограничился 10 страницами. Чуть позже он приступил к работе над книгой, которой суждено было стать, на мой взгляд, вершиной его творчества. Это маленькая повесть «Отец Сергий», которая действительно на весах литературы томов премногих тяжелей, потому что это некоторая квинтэссенция толстовского творчества. Мы сейчас попробуем рассмотреть сначала «Отца Сергия» как отдельное художественное произведение, а потом отца Сергия в контексте толстовского писательства, рядом с Хаджи Муратом, например. В общем, попытаться оценить, почему бегство так владело воображением Толстого. Известно, что последние его слова, сказанные уже в бреду без сознания, были «удирать, надо удирать». «Отец Сергий», повесть, работа над которой растянулась на добрые десятилетия, окончательно ее редакция датирована 1908 годом, и потом Толстой возвращался к ней, он не считал ее законченной. Не считал потому, что можно было, как ему кажется, как ему казалось, добиться еще большего лаконизма и большей выразительности. Что такое поздний Толстой? Такие повести, как «Фальшивый купон», «Божеское и человеческое», «Отец Сергий». Некоторый перелом действительно в творчестве Толстого наметился после «Анны Карениной», потому что «Анна Каренина» – это роман, который наскучил своему автору. С одной стороны, ему надоело, как он говорил, писать художественное, а вместе с тем это роман, являющий собой вершину абсолютную европейской романистики. Лучше написать невозможно. Это роман, в котором каждая деталь, включая меню обеда Стива и Вронского, Стива и Левина, до такой степени много говорит, и роман, так насыщенный символами, лейтмотивами, роман, в котором своды так сведены, что замка не видно, и, как сам Толстой говорил, мастерство такое, что не видно мастерства, то есть достигнут высший уровень, не просто высший уровень европейского романа, а, скажем, скромнее, высший уровень Толстому доступный. После этого романа, разумеется, нужно что-то менять. Менять авторскую манеру, менять ее радикально, переходить к новым повествовательным форму. Я рискну сказать, что ломка толстовского мировоззрения, поскольку Толстой был прежде всего художником, а для художника всегда на первом месте будет его ремесло, ломка толстовского мировоззрения как бы услужливо подскочила, говоря толстовскими же словами, стул подскочил под него, помните о Наполеоне, подскочила под эту стилистическую эволюцию. Я думаю, что сначала он нащупал вот этот новый голый стиль. Голый в том смысле, что короткая лаконичная фраза, более короткая, чем раньше, прямой, неопосредованный выход автора на авансцену и рассказ его о собственных взглядах. Как правило, такое нагое, без преувеличений, без гипербол, без метафор, почти телетайпное повествование, отчет такой, ну, никаких ухищрений, никаких художественных закорючек и завитушек, прямой репортаж из жизни, такой крайне лапидарный и четкий рассказ. Для того, чтобы отточить такую форму, Толстой написал детскую азбуку и несколько детских рассказов, таких как «Прыжок», например. Это рассказы удивительно простые и, на первый взгляд, безыскусные, но мускулатура, сама динамика, напряженность действия потрясающие. И, конечно, Толстой с самого начала об этом мечтал, но ранний Толстой соблюдал условности художественного текста. Ну, например, считалось как бы дурным тоном автору выходить на авансцену. Считалось, что свою позицию он должен обозначать с помощью чисто художественных средств, художественной выразительности. Правда, уже в «Войне и мире» Толстой с этой условностью отчасти порывал. Он довольно часто выходил на авансцену в качестве повествователя и начинал раздавать оценки героям, происходящему, начинал излагать свои исторические взгляды, что вызвало такой ужас у Флобера, например. Он говорил, не мог читать третьего тома «Войны и мира», он повторяется и философствует. Но вот повторяться и философствовать для Толстого естественно. Ему важно донести авторскую мысль любой ценой. И нельзя сказать, чтобы вот эта ломка 82-го года, духовный переворот, что это было так уж неожиданно. На самом деле Ленин, такой литературный критик, несколько более удачливый в критике, чем в государственном строительстве, сразу обозначил толстовскую манеру как срывание всех и всяческих масок. Это верно. Это действительно так. Скажем больше, основа толстовского метода – это разрушение конвенций. Обычно люди какие-то конвенции соблюдают, какие-то договоренности. Они ведут себя так, как принято в обществе. Толстого эти условности, эти правила поведения жутко раздражают, что мы можем увидеть уже в сцене описания театрального спектакля «В войне и мире». Толстый человек подхватил танцовщицу, несколько раз ее поднял, прыгая, неестественно прошелся по сцене, он был густо напудрен. Но это взгляд на театр ребенка, который никогда не видел театра. Это прием, который Виктор Шкловский назвал остранением. Прибор увиден, или там не прибор, а спектакль, а явление, а человек увиден так, как будто о нем никто никогда не слышал. Понимаете? Ну, если бы вы описывали свечу, вместо того, чтобы сказать «свеча», вы сказали бы «толстая восковая палка с медовым запахом». Это помогает лишний раз увидеть предмет как бы впервые. И вот это срывание всех и всяческих масок, отказ от любых условностей – это основа толстовской манеры. Он окончательно раскрепостился в 80-х годах. Первая повесть этого нового ряда – это «Смерть Ивана Ильича», написанная с поразительной обнаженностью, оголенностью чувства и с такой сосредоточенностью на смерти, от которой уже ничего не может отвлечь. Ведь это тоже одна из наших конвенций. Обычно человек как-то договаривается жить так, как будто смерти нет. А здесь она глядит отовсюду. Потом, примерно в той же манере написана Крейцерова соната, где сказаны самые страшные вещи о браке, о любви, о семейной жизни. Такая же голая, страшная правда в повести «Дьявол», которую Толстой не решался печатать. Много, на самом деле, у Толстого сказано ужасного о современной жизни, которая вся представляет собой ложь. Он все время докапывается до какой-то правды, до последней правды. И правильно совершенно определила Лидия Гинзбург манеру Толстого как апофеоз недоверия. Автор не доверяет даже воробью. Воробей сделал вид, будто клюнул зерно. Даже животное, чье поведение всегда считается эталоном естественности, у Толстого постоянно врут. Они за весь мир притворяется. Весь мир, по Шекспиру им нелюбимому говоря, театр. А он и Шекспира не любит, потому что драма – это же апофеоз условности. Все что-то изображают, а он хочет писать о том, как есть. И вот «Отец Сергий» – это разоблачение одной из главных условностей, которая принята, условности старчества, условности святости. Сергий Кайсацкий, который с детства отличался болезненным тщеславием и необузданным нравом, узнал, что его невеста – фаворитка императора Николая I. Надо сказать, что Николая I, Николая Павловича, он же Николай Палкин в солдатском фольклоре, Толстой ненавидел особенно люто. Он к разным русским императорам относился с разной степенью отвращения. Александр I его скорее интересовал, хотя, надо сказать, что в «Войне и мире» он изображен тоже как человек глубоко фальшивый. А к Петру он питал в последние годы жизни прям-таки глубокое отвращение, потому что все петровские реформы представлялись ему апофеозом жестокости и фальши. С Александром II у него были существенные разногласия. Александра III он вовсе не любил. Николая как-то, Николая II как-то не удостаивал отдельного отношения. Но Николай I вызывал у него особенно стойкую ненависть. Именно потому, что все в этом человеке, ну, может быть, вслед за Тютчевым, казалось ему глубоко фальшивым. Это Тютчев сказал замечательно: «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, добрые и злые, все было ложь тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». Вот именно не царь, а лицедей представлен у Толстого в его повестях Николаевской эпохи. Толстой обращается часто в это время к своей молодости, что, естественно, для старика, и когда он вспоминает Николая I с его бешеным развратом, с фаворитизмом, он менял фавориток публично, все знали об этом, с его жестокостью невероятной, с его страшным, постоянным страхом, что из Европы придут к нам революционные настроения, и отсюда кошмарная скука и неподвижность последних 7 лет Николаевского царствования, мрачные семилетия. Вот Николай для него олицетворение человека внутренне пустого, внешне бесконечно претенциозного, жестокого, тупого. В общем, все, что ненавидит Толстой в людях, особенно в людях, облеченных властью, Николай концентрирует в себе. В этого-то Николая был совершенно верноподданнический, до обожания влюблен молодой Сергей Кайсацкий. Но когда он узнал, что его невеста, решившая, кстати, с дуру признаться ему в этом, вот та, кого он считал образцом чистоты и прелести, что она была все это время любовницей императора, это для него означало конец карьеры. Он бросил все свои военные и светские обязанности и ушел в монастырь. Потом в монастыре достиг он большой славы. Он ведь, надо сказать, уйдя в монастырь, свою жизнь переменил только внешне. Внутренне Сергий Кайсацкий остался тем же человеком, сочетающим в себе главные толстовские качества. Ну, помимо таланта, который, конечно, определял толстовскую личность. Он, с одной стороны, бешено тщеславен, а тщеславен настолько, что даже и в монашестве он хочет добиться первенства. И, во-вторых, он ищет правды. Это так. Его стремление к правде, его абсолютное желание докопаться до истины в отношениях своей невесты с Николаем, до истины в собственном статусе, до истины собственного «я». Это, безусловно, черты, которые делают ему честь. Потому что, видите ли, тщеславие присуще человеку априорно. Как говорил Илья Кормильцев, зачем слово «эгоист», когда уже есть слово «человек». Человек не может не быть тщеславен, не может не стремиться к первенству и не радоваться ему. Но стремление знать о себе все, стремление понимать себя присуще не всем. И вот отцу Сергию оно присуще. И он понимает, что, добиваясь все большего и большего признания у верующих, все более высокого статуса, он, тем не менее, наслаждается не богообщением, не близостью к Богу, а вот этой своей святостью, вот этой своей славой. Он становится признанным авторитетом для верующих. К нему навстречу приходит спрашивать обо всех советах. Он, как сказали бы сегодня, культовая фигура в окрестностях. И слух о нем доходит до Петербурга. И все это время, как он говорит впоследствии, он думал, что живет для Бога, но на самом деле жил для людей, для людской славы, и понимал это. Откуда у Толстого такой опыт? Да, собственно, это опыт самонаблюдения. Потому что Толстой, став духовным учителем для всей России, все 80-е годы прожил с тяжелым двойственным чувством. Да, ему льстило, что к нему прислушиваются. Ему льстило, что он не только самый известный писатель России, но он самый известный человек в России. И о нем совершенно справедливо говорил Алексей Суворин, журналист, довольно реакционный, но умный. В России два царя, и Николай II не может поколебать трон Толстого, а Толстой с легкостью колеблет трон Николая. Это правда. Он это сознавал. Но сознавал он и то, что он живет не по собственным правилам, что он живет в роскоши, относительной, конечно, жалко Яснополянской, но все-таки в роскоши по сравнению с крестьянами, а на самом деле и не может опроститься до конца опрощения, то же слово, часто применяемое к Толстому. Он призывает отказаться от права собственности, а продолжает быть собственником своих сочинений, потому что дети должны получать гонорары. Под конец ему удалось в завещании отказаться от прав на свои сочинения, написанные после 82 года хотя бы. Иначе бы он вообще разорил семью. Он понимает, что в огромной степени его поведение... В общем, он имел основания для таких взглядов. Диктуется не только жаждой чистоты, правды и святости, оно диктуется огромным тщеславием. Тщеславие Толстого было огромно, оно сравнимо с его дарованием. Вспоминает Горький, что однажды на узкой дороге, столкнувшись с конной поездкой каких-то высокопоставленных чинов, он не желал уступить им дороги и дождался, что их лошади отошли. И Толстой тогда с брезгливостью Горькому сказал: «Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому». Он, по воспоминаниям яснополянских крестьян, ну, это Вересаев цитирует, но это довольно надежный источник, Вересаев честный писатель, разговаривает с ним, разговаривает, а потом так вдруг ладошку-то выставит и говорит: не подходите ко мне, я граф. Может быть, они и клеветали на него, но не похоже. В общем, есть ощущение, что в Толстом постоянно уживались вот эти противоречия. С одной стороны, святой, пророк, человек удивительный, художественный, человеческой честности, бескомпромиссной честности. А с другой — человек невероятного тщеславия. Ему нравилось, ему льстило положение человека, который находится духовно во главе России, во главе русской духовной жизни, и влияет на духовную жизнь больше, чем глава Священного Синода Победоносцев. Вот это очень важно. И в дневнике мы у него находим, сегодня опять просматривал в газетах о себе: стыдно, Лев Николаевич? Да, стыдно. Он мучился этим стыдом. Это тщеславие его томило. И Сергий Кайсацкий, отец Сергий, это автопортрет его духовный. Ну, минус талант, конечно, но зато у Сергия другие свои таланты. Он чрезвычайно страстный, убедительный, по-своему неотразимый проповедник. Там есть потрясающая глава, написанная с толстовской художественной мощью, когда женщина одна, богатая и знатная, на спор приезжает в скит отца Сергия, именно на спор его соблазнить. Сцена, когда она там раздевается за занавеской, надеясь соблазнить, его чулки снимает мокрые, она написана с такой силой похоти, желания, ну, поражаешься тому, какие в 70-80 лет, какие страсти продолжали обарывать этого богатыря. А отец Сергий вспоминает: если глаз твой соблазняет тебя, лучше вырви глаз, если рука твоя соблазняет тебя, отреки руку, потому что лучше тебе ввергнуть в гиену огненную глаз или руку, чем всего себя. И тогда отец Сергий отрубает себе палец. Вот эта сцена отрубания пальца, который с сухим деревянным стуком отскакивает от топора, она тоже написана с нечеловеческой толстовской мощью. Зачем он отрубает палец? Потому что это, как он думает, хоть как-то угасит его похоть. Его падение тогда не совершилось. И женщина эта, увидев, как он борется с собой, она, в конце концов, уходит в монастырь. И на нее это действует поразительно. И, кстати сказать, ее порыв – порыв более искренний, чем его, потому что в ней-то нет этого бесовского, нечеловеческого тщеславия. Карьера отца Сергия рухнула довольно простым образом. Один купец привел к нему на исцеление дочку слабоумную. Он сразу же, отец Сергий, увидел, что, кстати, по свидетельству Льва Сулержицкого, более натуралистичной и более грубой была эта сцена в оригинале. Там упоминались груди этой девки, похожие на блины, и Толстой, как переписал, смягчил. Но, тем не менее, кошмарный этот эпизод. Сразу с первого взгляда отец Сергий понял, взглянув на эту девушку, что она безумна и распутна. И он почувствовал по глазам ее лживым и развратным, понял, что она тоже пришла его соблазнить. И он сделал это с ней, не удержался, и понял, что после этого, ну, полный крах и славы, и монастырской его жизни, что ж теперь делать? Он сбежал из монастыря, и он вспомнил, что рядом, неподалеку, в городе, живет девушка из его прошлого. Живет Пашенька, про которую он помнит только, что над ней они издевались в детстве. Она была уже тогда девушка чистая, кроткая и добрая. И он пошел ее навестить. И дальше потрясающе написанная сцена, когда мы видим эту девушку, уже постаревшую, у которой действительно женщина, у которой зять несчастный, никак не могущий устроиться на нормальную службу, дочь, которая любит этого беспутного зятя, внуки, семья нищая, разоренная, всегда больная. И эта девушка, которую он девочкой помнит, теперь она та же самая, хотя ей уже под 70, по крайней мере, сильно за 60, как отцу Сергию самому. Эта Поленька, Пашенька, она поразительно, с поразительным состраданием написана. Эти худые руки, и она трет локтями, потому что она месит тесто в этот момент, и чтобы гостю показаться как-то, она это тесто пытается снять с рук. Ее расшлепанные туфли старые, домашние, ее седые неприбранные волосы, ее растерянное детское худое лицо. Все это с такой поразительной силой дано у Толстого, что просто, собственно, та же Лидия Гинзбург говорила, что его все-таки перо избирательно. Он, конечно, фиксирует, отфильтровывает наиболее мощные и наиболее трогательные детали, но он так их подбирает, что мы начинаем вместе с ним бесконечно раскаиваться перед этой женщиной. И она говорит: «Ах, честь какая, ведь вы святой!» Он говорит: «Нет, нет, я великий грешник. Ну, рассказывай, что ты, как живешь?» Она рассказывает ему всю свою жизнь, и он понимает, что все это время она жила для Бога, думая, что живет для людей. А он, напротив, жил для людей и своего тщеславия, думая, что живет для Бога. И вот здесь гениальная толстовская мысль о том, что чистая, честная, простая, бескорыстная жизнь для людей дает человеку, дает его душе бесконечно больше, чем любые подвиги святости в монастыре. Вот, возможно, это святость в миру, почти монашество в миру. И это Пашенька, она ему признается, говорит: «Я ведь и в церковь-то почти не хожу, потому что мне не в чем». И он понимает, что это ее не в чем пойти в церковь. Это более искреннее, более страстное служение Богу, чем все, что делал он. И потом он становится странником, его арестовывают, потому что он беспаспортный. На вопрос, кто он, отвечает, что он раб Божий. Знаете, вот так всегда отвечал старец Федор Кузьмич. Его ссылают в Сибирь, и там он живет на заимке у богатого мужика и учит детей, и ходит за больными. Этим заканчивается повесть. То есть, в конце концов, отец Сергий нашел себе какой-то вариант служения в миру. И это предельное унижение, когда ему подали милостыню, и он ее принял, вот это предельное унижение для него, когда иностранец ему говорит «Mon vieux», «старина», «дедушка», и он берет эту милостыню, это для него нечто... Вот это то унижение, то смирение, к которому он всегда стремился. Это то, чего он желал. Он этого достиг. Это не падение, а это именно совершенное смирение. Смирение, лишенное того налета, если угодно, цинизма, если угодно, тщеславия, который был в его монашеской жизни. Вот эта толстовская мысль на самом деле продолжение его долгих размышлений о собственном пути. Почему Толстой ушел? Тайна ухода Льва Толстого долгое время волнует всех, и уже 110 лет мы пытаемся разгадать эту загадку, почему Толстой сбежал из Ясной Поляны и, как он и предсказал себе в Анне Карениной, пытаясь разорвать круг собственной жизни, умер на железной дороге, на железнодорожной станции Остапова. Дело в том, что попытки семейной драмой Толстого объяснить его уход – это попытки глупые. Проблема не в толстовской семье и не в его конфликте с Софьей Андреевной. Проблема в страшной двойственности его роли. И вот эту двойственность его томит и в Хаджи Мурате. Хаджи Мурат не может быть ни с русскими, ни с чеченцами. Он просто пытается быть честным воином, соответствующим своим правилам. Но ему нет места ни в стане Шамиля, ни у русских, у русского царя, у Николая Первого. Все врет. Точно так же Толстой не мог найти себе места ни около власти, которую он глубочайшим образом презирает, ни среди своих сторонников, которые, в общем, построили секту вокруг него. И Толстой не напрасно говорил дочери Маше: «Ты же знаешь, я не толстовец». Ни у власти, ни в оппозиции ему нет места. А это вечная драма честного человека в России, потому что и власть, и оппозиция в России почти во всем, почти во всех случаях одинаково отвратительны. Как это не ужасно, но это так. И поэтому Толстой в «Отце Сергии» в сущности планирует собственную участь. Он мечтает сбежать из той фальши, которой окружено его существование в последние 20 лет. Да, он много жизни и сил отдал издательству «Посреднику», он огромные силы вкладывал в свою проповедническую деятельность, он пытался каким-то образом, как он сам говорил, указать людям выход из горящего дома, в котором они живут. Но доволен ли этой деятельностью сам Толстой? Нет, не в малой степени. Считает ли он, что равен себе? Нет, конечно, нет. Он абсолютно убежден в том, что на его действия по-прежнему слишком сильно влияет и желание славы, и его прошлое писательское славописательство, он тогда уже считает развратом. Все это не то, чего хочется Толстому. И возникает мысль, мысль не отвязная, упрямая, мысль о побеге. Об этом же драма «Живой труп», где Федя Протасов, имитировав самоубийство, сбегает с цыганкой и живет с ней вполне себе счастливый. А потому что жизнь его завязалась в страшный, неразрешимый узел, и после этого бегства он, наконец, начинает быть собой. Вот это глубокая толстовская мысль о том, что человек под своим именем до старости жить не может, потому что это имя, как корабль ракушками, обрастает слишком многими обстоятельствами, слухами, долгами, обрастает чужими представлениями. И в какой-то момент хочется бросить все и либо работать в тайне, либо скрыться от мира в абсолютном отшельничестве, либо вообще перестать как-то писать или начать писать под новым именем. Толстой бы, я абсолютно уверен, если бы его художественный стиль не был так опознаваем, он бы поздние вещи печатал не под своим именем, просто потому, что ему надоел он сам. Ну, так вообще человек устроен, что после 50 лет он сам себе надоедает. И ему хочется тогда начать с нуля по чужой личиной. Что сделал отец Сергий? Он отказался от имени, от статуса, от всего. Он только раб Божий. И здесь он свободен. Потому что это вечное толстовское мечтание начать сначала и прожить другую жизнь, но только прожить ее уже с прежним опытом. Гениальная мысль Толстого о том, что каждый человек, достигнув зрелости, должен, простите за модное слово, обнулиться, начать с нуля и как бы переписать себя. Ну, Толстой «Войну и мир», мы знаем, переписывал 7 раз. В принципе, переписать себя с нуля – это вечная толстовская греза, главная его мечта. Человек, достигнув какого-то понимания, какого-то знания о жизни, должен сменить личину и начать жить вот с этого нового уровня, как бы набело. Я думаю, что такая идея, такая установка, она довольно плодотворна. И для самого Толстого, в частности, она и оказалась бы спасительной, если бы ему удалось уйти, если бы он позже, то есть раньше это сделал. Он сделал это в 82-летнем возрасте уже очень слабым. Отсюда его болезнь, он умер от воспаления легких. Но если бы он ушел в 60, в 70 лет, Бог знает, как бы все повернулось. Правда, Толстого мудрено было бы потерять из виду, мудрено было бы не узнать. Может быть, именно об этом говорил Ницше в последние свои годы, уже в безумии. Найти меня не штука, потерять меня будет труднее. Вот человек должен в какой-то момент потерять себя, потому что вот эта мания начать сначала, переписать свою жизнь, значит, она владеет многими великими отшельниками. Так было с Селлинджером, который в 45 лет ушел из литературы. Так было с Пинчином, который после первых книг перестал как-либо где-либо светиться и выпускает их, но мы о нем ничего не знаем. А это вечная мечта, не только писатель. Ну, для актера это невозможно. Актер должен появляться публично. Хотя Кевин Спейси Одессе почти достиг этого уровня. Он появляется, но о нем никто ничего не знает. Ну, вот так вот и с Толстым. Толстовская идея прожить вторую жизнь под другим именем – это великая идея. Идея, может быть, еще не отрефлексированная и никем пока не осуществленная. Но, может быть, это и возможно. Во всяком случае, когда вы чувствуете, что ваша жизнь собрела не туда, и вы делаете не то, к чему вы призваны, самое лучшее – это стать сначала отцом Сергием, а потом рабом Божьим. Но я уже не говорю о том, что поздний Толстой – это пример не только абсолютной честности, но еще и гениального лаконизма, скупости, художественной аскезы, достижения максимума эмоций и впечатлений, минимум целей. Поотвечаем на вопросы. Что помешало отцу Сергию устоять, просто отрубить себе еще один палец в сцене с Купцовой дочерью? Понимаете, вот я же сказал, первый раз ему было ради чего рубить палец. Он хотел сохранить свой статус. А в конце он понял, подспудно понял, действительно, может быть, права Черниговская, наш мозг умнее нас, он в конце понял, что Бог послал ему тот камень, об который он споткнулся, что ему послана редчайшая возможность, понимаете, выползти из колеи. Он же с первого взгляда понял, что эта девка будет пытаться его соблазнить. Он мог купцу сказать, чтобы он ее увел, но он этого не сделал. Так, в принципе, он мог бы рубить себе пальцев-то у человека много, да? Но это не нарубишься, понимаете? Ведь, к сожалению, нельзя отрубить себе жизнь, хотя у Уайльда есть в сказке замечательный рыбак и его душа, есть вот эта гениальная попытка отрезать свою тень, пошептать заклинание, и от тебя отрежется душа, да, и ты проживешь другую жизнь без души. Но дело в том, что вот отрезать себе палец-то можно отрубить, а вот нельзя отрубить жизнь свою. Понимаете, нельзя отрубить свое призвание. Он же почувствовал, Сергей Кайсацкий, что ложью были все его 20 лет в монастыре. Это довольно горькое понимание. Он всегда об этом догадывался, потому что чувства, которые он там испытывал, были не христианские. Как я отношусь к другим поздним произведениям Толстого? Ну, в принципе, лучший из поздних произведений Толстого объективно – это, конечно, роман «Воскресение». Гениальный роман, в котором угадано, наверное, самое главное в русской литературе 20-го столетия. Мета-сюжет русской литературы 20-го столетия – инцест, растление, бегство с любовником, мертвый ребенок и перерождение – это, ну и, соответственно, гибель Катерины Масловой, которая осталась за границами романа, но совершенно очевидно, что жить она не будет, потому что Россия после революции погибла. Это уж назовем вещи своими именами. Роман «Воскресенье», наверное, высшее его художественное свершение. Конечно, в этом романе многое меня мучает и коробит, но надо признать, что художественно это высшее толстовское свершение. Это круче «Войны и мира». При том, что «Война и мир» приятнее читается, но тюремные и каторжные сцены «Воскресения» – ну, это круче. И сцена, конечно, растления. Вот эта весенняя холодная ночь, это шуршание льда на реке, это похоть, бродящая в воздухе, это духота, вот душный холод, как сказал Тарковский, это написано гениально. Это, я никому не посоветую читать «Воскресенье», особенно в вашем возрасте, вы все-таки подростки. Но я прочел его в 12 лет, и это было сильное. Нет, «Воскресенье» надо читать и перечитывать. Конечно, понимаете, ведь «Воскресенье» – это как бы удар в главную духовную скрепу России, удар по страху тюрьмы. Два произведения в это время появляются. Это «Воскресенье» и «Остров Сахалин» Чехова. Два главных русских художника пишут два романа о тюрьме. Один роман полудокументальный толстовский, другой только документальный чеховский. И третий удар – это Солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ». Вот это, собственно, величайшие три текста. Ну, «Записки из мертвого дома» отчасти готовили это, но, конечно, Солженицынская книга более массивна. Толстой, Чехов и Солженицын ударили
в главную духовную скрепу России, в тюремную. Они не разрушили ее, но они ее надкололи, конечно. И чтение «Воскресения» – это масштабный духовный опыт. Я думаю, что он действительно собирался писать вторую часть этого романа, к этому шло. Это было бы возвращение Нехлюдова. Я думаю, что ключевая сцена там была бы служба в церкви, написанная уже без отвращения и без цинизма, а наоборот с благоговением, потому что людям же это нужно. Вот такой понедельник, роман «Понедельник». Мне кажется, это был бы великий роман. Толстой собирался продолжать «Воскресенье», и у него все для этого было. Я думаю, русская литература должна когда-нибудь за это взяться. Ну, спасибо, услышимся через неделю. Пока.